Доброе утро, дорогие друзья, братья и сестры. Сегодня проповедь называется «О молитве. Нужно ли уговаривать Бога?» Такая вот тема. О молитве. Нужно ли уговаривать Бога? Основной текст, давайте прочитаем его, послание к филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает этот отрывок наизусть. Так, понятно. У меня домашнее задание будет для вас после проповеди. Главная мысль, которую сегодня хочу донести из Слова Божьего о молитве. В процессе молитвы всегда должны изменяться наши сердца, наше отношение к Богу и к жизни. С другой стороны, в Боге, внимание, в Боге никогда ничего не должно меняться, потому что Он совершен. В Его, то есть в Его отношении, в Его решениях, в Его мнении никогда нет нужды ничему меняться, потому что Он совершенный Бог. В обстоятельствах жизни, которые Он посылает, Бог иногда может что-то поменять, иногда может не поменять, но это не главное. Главное, чтобы мы в молитве познавали Бога и старались изменить, преобразить свое сердце, а не его мнение. Это основная мысль, она как бы сейчас может быть не совсем еще понятна. Я как бы наперед ее излагаю, и дальше мы будем говорить об этом подробно. Вот приведу один случай, который, собственно, и побудил меня начать готовить эту проповедь. Однажды в церкви одна сестра после собрания попросила пасторов, и я был среди этих служителей, помолиться о ней, помолиться о ее здоровье. У нее были определенные проблемы со здоровьем, серьезные, там, длительные. Она попросила помолиться, мы встали возле нее, стали молиться, я не помню там кто, в какой очередности, но когда она сама, когда она молилась, она произнесла такую фразу, которая мне как бы резанула слух. В частности, она сказала: «Господи, повернись ко мне лицом». «Господи, повернись ко мне лицом». А до этого Бог, чем у меня сразу возникла мысль, чем к ней повернулся? То есть она думала, что должно измениться отношение Бога к ней. Ей казалось, что Бог недостаточно к ней хорошо относился. Повернись ко мне лицом. То есть проблема в Боге. В нем что-то должно было измениться, да? Если Бог недостаточно хорошо ко мне относится, что-то не делает то, чего я хочу, не дает мне то, о чем я прошу, тогда, наверное, нужно его как-то уговорить. И вот для этого, собственно, мы и молимся, да? Нужно его уломать, нужно его убедить, как-то настойчивостью своей упросить его. Может ли такое быть, если наш Бог совершенный? Если Его воля всегда благая, угодная и совершенная, Его любовь к нам безгранична, Он знает все обстоятельства лучше нас самих, так же? Как вы думаете, мы можем в молитве Богу сообщить какую-то новую информацию, которую Он до этого не знал? Бог знает абсолютно всю реальность прошлого, настоящего и будущего до мельчайших подробностей. Также Он знает в том числе, в чем мы нуждаемся, знает наши нужды, Причем гораздо лучше нас самих. Мы очень часто свои... Нам кажется, что мы знаем, в чем мы нуждаемся. Но иногда то, чего нам очень сильно хочется, это вовсе не то, что нам на самом деле нужно, то, что нам полезно. И, то есть Бог знает все о нашей жизни, о наших обстоятельствах. И другой вопрос. Бог всемогущий, Он может сделать абсолютно все. И Бог хочет дать нам благо, потому что Он нас любит, правда? Его любовь настолько сильна, что Он не пожалел своего Сына, которого отдал для нашего искупления. Поэтому возникает вопрос, разве нужно что-то менять в Его отношении к нам? Разве в отношении Бога к нам может быть что-то неправильное, что нужно стараться изменить, в чем нужно Его пытаться переубедить? Проблема в том, что христиане нередко относятся к молитве потребительски. Рассматривают молитву как способ получить чего-то, чего мы хотим, получить это от Бога. Нам часто кажется, что нужно, чтобы обстоятельства изменились, чтобы было так, как мы хотим, чтобы было по-нашему. И для этого нужно молиться и просить Бога, чтобы Он изменил эти обстоятельства. Но в реальности мы видим, что далеко не всегда обстоятельства меняются. И тогда мы думаем, наверное, Бог отвернулся от меня. И молимся, как та сестра, повернись ко мне лицом. Наверное, Он отвернулся, и нужно уговорить Его. Нужно, чтобы Он повернулся ко мне лицом. Нужно как-то убеждать настойчивостью, длительностью, частотой повторения. Может быть, тогда мы Его уговорим. Или по-другому еще думают иногда христиане. Наверное, просто нужно провозгласить свои права. Это просто я слабо верю. Нужно ухватиться за обетование, как говорят. Это популярная еще одна теория, да? Вот Бог же, ты же обещал, нужно, грубо говоря, извините, схватить Бога за бороду, да? То есть, ага, вот написано, Господи, ты же обещал, вот я стою твердо на этом обетовании. То есть, по сути дела, я требую, я имею право, потому что вот есть такое обетование. И во всем этом, во всех этих отношениях остается главная проблема. Получается, что Богу нужно измениться. Богу нужно изменить свое отношение к нам, к нашим обстоятельствам, к обстоятельствам реальности. То есть в нем должно произойти изменение, а не в нас. Бог контролирует все обстоятельства, правда? И раз обстоятельства неправильные с нашей точки зрения, значит, Бог должен изменить свое мнение об этих обстоятельствах. И мы будем в молитве Его пытаться переубедить. В Библии есть примеры неправильных молитв, молитв, неугодных Богу. Не все молитвы угодны Богу. Например, вот бывают такие молитвы, где люди просят Бога о чем-то, и при этом их отношение неправильное. Приведу первый пример, вам хорошо известен. Он, может быть, как бы не так очевидно, что это молитва, но это было обращение к Иисусу Христу, когда Он был еще на земле, в теле. Ну, все равно можно сказать молитва, да, обращение к Богу. Это разговор Марфы с Иисусом Христом. Помните? Марфа же заботилась о большом угощении. Это Луки 10 глава, 40 стих. Ну, я так, своими словами. Марфа заботилась о большом угощении, и, подойдя, сказала Христу, вдумайтесь в смысл сказанного ей и проанализируйте ее отношение, «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Луки 10:40. Какое было отношение Марфы ко Христу? Господи, ты отвернулся, ты не обращаешь внимания на мою проблему? Тебе, грубо говоря, извините, что, наплевать? Или тебе нужды нет? Вот что означает эта фраза, да? Тебе все равно, как мне тут трудно. Я, смотри, тут одна пашу, готовлю такое большое угощение, стараюсь всем послужить. А тебе все равно, тебе нужды нет, что она мне не помогает. Скажи ей, упрек адресован кому? Не только Марии. Да? Марфа адресует свой упрек не только Марии, но и Богу. А куда ты смотришь? Почему тебе все равно, почему ты не заботишься, ну, не обращаешь внимания, как мне трудно, как мне плохо? Господи, измени свое отношение к моим обстоятельствам. Повернись ко мне, измени мои обстоятельства, скажи ей, чтобы она помогла мне. По сути, это молитва ропот. Вот такая вот молитва. Молитва, в которой Богу человек выражает свой ропот, свое недовольство, свою претензию к Богу. Ты виноват, что мне так плохо. Поменяйся, ты поменяйся. Как часто мы видим проблему в других, особенно в тех, на ком ответственность. И вот этот вот ропот, он бывает не только по отношению к Богу, да, а и к людям, от которых что-то зависит, которые в той или иной роли выступают как ответственные начальники. Например, к властям, да? Да, сколько можно там эти правители наши, вот куда они смотрят, и то не так, и все не так. Виноваты там президенты, депутаты и так далее, и так далее. Только не я. Или, например, к начальству, да? Да, у нас там директор такой-сякой, вот у нас и это не так. Виноват директор. Или к пастору, да? Почему у нас в церкви там не делается то-то, то-то, то-то? Куда смотрит пастор? Или к мужу, например, да? Ты что, не видишь, как он со мной разговаривает? Скажи ему! Бывает такое, да? Жены иногда говорят. То есть, пусть они изменятся. Пусть изменят свое отношение ко мне. Пусть изменятся окружающие, пусть изменятся обстоятельства, но только не я. Когда мы так вот рассуждаем, и в том числе так молимся, мы не осознаем, что нам нужно измениться, но наоборот пытаемся изменить окружающие обстоятельства, и в молитве эту претензию адресуем Богу, потому что, ну, как бы понимаем, что Он все контролирует. Вот еще один библейский пример из Ветхого Завета. В 58 главе книги Исаии, Исаия 58 глава, описывается такой случай, когда израильтяне молились, и не просто молились, а даже молились с постом. То есть, казалось бы, очень благочестиво молились. Да? И в то же время Бог осуждает их. Богу не угодна такая молитва и не угоден такой пост. Неужели такое может быть? И в частности, они говорят такие слова. Вот мы сейчас поймем, почему Богу было не угодно. Исаия 58 глава 3 стих. Тоже молитва ропот израильтян. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Понимаете, да? То есть мы делаем все правильно. Мы тут такие благочестивые, молимся, постимся, смиряем души свои. А ты не прав, ты неправильно относишься. Ты не видишь, ты не знаешь, не обращаешь внимания, не отвечаешь на наши молитвы. Господи, мы все делаем правильно, а ты не видишь и не знаешь. Ты отвернулся от нас, повернись ко мне лицом, измени свое отношение. Кто не помнит эту всю главу, можете дома прочитать ее полностью. Там Бог, по сути, отвечает им, говорит, что нет, ребята, в вас должно измениться кое-что, потому что в день поста вашего вы исполняете волю вашу. То есть формально вы исполняете обряд, как бы соблюдаете форму поста, но в сердце своем вы все равно стараетесь добиться своего, служите своим желаниям. Вот бывают такие неправильные молитвы, даже в Библии некоторые описаны, когда люди обращаются к Богу, желая изменить Его. То есть получается, что в Боге что-то не так, в Боге что-то должно измениться. Теперь вернемся к нашему ключевому отрывку, Филиппийцам, 4 глава, 6-7 стихи. Но здесь апостол Павел нас учит другой молитве, другому отношению в молитве. Вот каким должно быть правильное отношение к молитве. Молитва учит нас менять себя, учит не заботиться, доверять Богу, учит полагаться на Него, учит все принимать от Него и за все благодарить. И при нашем правильном отношении Бог не обещает всегда изменить обстоятельства, хотя иногда Он это делает, но всегда обещает изменить наши сердца. Давайте еще раз прочтем этот отрывок подробно. Не заботьтесь ни о чем. Перед молитвой есть некоторые предварительные, скажем так, условия. Да? То есть молиться нужно с правильным настроем, да? С правильным расположением сердца. Итак, предварительное условие молитвы – это не заботиться. Как это связано с молитвой? Как можно вообще не заботиться? Ну, и вообще возможно ли это? Когда сколько проблем вокруг, да? Тут война, тут ребенок заболел, тут проблемы там с работой, материальные какие-то и так далее, и так далее. И все нас провоцирует заботиться, то есть переживать. Мы понимаем, что призыв не заботиться может быть основан только на одной истине. Истине о том, что Бог все контролирует, и мы Ему доверяем. Да? То есть мы подходим уже к молитве с правильным расположением, с доверием Богу. То есть мы полагаемся на Него. Не заботьтесь ни о чем, но всегда, вот слово «всегда» или в греческом буквально «во всем», та же самая мысль, показывает, что вот эти принципы, они всеобъемлющи. То есть они касаются абсолютно всех ситуаций без исключения. Любого момента, в каких бы обстоятельствах жизни мы ни находились, эти принципы всегда работают. Да? То есть никогда не нужно заботиться. То есть доверять Богу. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении. И тут Павел перечисляет нам, называет некоторые из названий или описаний молитвы. Да? Интересно, что используются разные слова. Есть молитва, а в частности, один из видов молитвы – это прошение. Это говорит о том, что молитва – понятие широкое. Оно означает разговор с Богом, общение с Богом. Да? И далеко не всегда молитва – это прошение. Это тоже бывает такая крайность у христиан, да? Когда кажется, что когда молитва сводится только к просьбам. То есть у некоторых людей, к сожалению, так бывает, что молиться – это о чем-то просить Бога. Но это только один из аспектов молитвы. То есть всегда нужно общаться с Богом. И в частности, сегодня мы об этом говорим, что далеко не всегда нужно просить, что-то клянчить, уговаривать Бога. И прошение – это только часть молитвы. Но всегда нужно обращаться к Богу, да, всегда в молитве, всегда в прошении. То есть нужно приносить Богу свои нужды. И дальше будет ключевая фраза, которая описывает суть молитвы. И еще одно условие – с благодарением. С благодарением. Помните, в других отрывках Павел пишет «за все благодарить». Да? Это еще одно из проявлений нашего доверия Богу, что даже когда, казалось бы, болезнь какая-нибудь, да, там травма, кто-то там умер даже, люди погибают, война, а Бог говорит, за все благодарите. Почему? Опять же, основание такого отношения – та же самая истина. Только потому, что мы доверяем Богу, только потому, что мы верим, что Он и эти обстоятельства контролирует. И Он обещал нам, что все содействует, помните, ко благу. Римлянам 8 глава 28 стих. Все содействует ко благу. Все это в смысле, может это образно так Павел написал? Нет, буквально все, без исключения. Все содействует ко благу кому? Любящим Его, призванным по Его соизволению. Это обетование касается только детей Божьих, любящим Его. Ну, мы не знаем, кто еще станут этими детьми Божьими, да, кого Бог ведет к покаянию. Это как бы не наше дело. Итак, вот такие предварительные отношения, предварительные условия молитвы, да, как бы подходя к молитве, вот так нужно относиться. Не заботиться, доверяя Богу. Всегда с таким отношением нужно молиться. Молиться нужно всегда, просить нужно, то есть приносить Богу свои нужды, свои просьбы. В молитве и прошении с благодарением, благодаря перед тем, как ну, мы хотим о каких-то обстоятельствах просить, не нужно это делать с ну, таким отчаянием, что вот как плохо, и это очень... Бог, ты обязательно должен изменить эти обстоятельства. Нет, и за это поблагодарить нужно сначала. И потом дальше мы читаем ключевую фразу, которой здесь апостол Павел описывает молитву. Вдумайтесь в смысл этих слов. Вот как описывается молитва, какими словами. Открывайте свои желания пред Богом. Понимаем, да? Что значат эти слова? Молиться – это значит открывать свои желания пред Богом. Не информировать Его, об этом мы уже говорили, да? Мы не можем Ему сообщить никакой новой информации, которую бы Он уже не знал. Не требовать, не клянчить, а открывать свое сердце перед Богом, открывать свои желания. Зачем, давайте посмотрим с такой точки зрения, зачем Богу наша молитва? Нужна ли Богу наша молитва, если мы не можем ничего нового Ему сообщить? Угодна ли наша молитва? Хочет ли Бог, чтобы мы Ему молились? Конечно, Он всегда призывает нас к этому, очень много в Писании говорится об этом. Если Он наш любящий Отец, то как вы думаете, как Он относится к нам? И вот у многих из нас есть дети, нам легко будет это представить. Хотим ли мы, хочется ли нам, чтобы наши дети с нами общались, чтобы с нами разговаривали, чтобы открывали свои сердечки перед нами? Папа и мамы, кому знакомо это чувство? Когда нам хочется, чтобы наши дети... Нам приятно, правда? То есть нам, ну, грубо говоря, нам это не нужно. В смысле, они не могут нам что-то дать, да? Мы от них не зависим. Но нам это приятно. Но с другой стороны, кому-то это нужно? Нужда у кого-то в этом есть? Есть у того, кто молится. То есть Бог не нуждается, грубо говоря, да, в наших молитвах, но мы в этом нуждаемся. Мы нуждаемся в том, чтобы открывать свои желания пред Богом. Богу это угодно, Богу это приятно, потому что Он нас любит, а нам это полезно. Но очень важно понимать вот это правильное отношение, с каким отношением нужно молиться. То есть молитва это не требование, молитва это... Не убалтывание, не переубеждение Бога, а это открытие своего сердца перед Ним. Откровенность, есть такое хорошее русское слово, да? Откровенность от слова «открывать». Бог хочет, чтобы мы были с Ним искренни. Ему это приятно, а нам это полезно. Потому что ну, по своей греховной природе, по плоти, которая тянет нас вниз – нам не хочется открывать свои желания. Часто потому, что в глубине души мы, одна из причин, в глубине души мы догадываемся, чувствуем, совесть нам подсказывает, что наши желания не всегда правильны. Часто они эгоистичны. Ну, я не говорю, что все желания таковы. Но в любом случае Бог хочет, чтобы мы открывали свои желания пред Ним. Вот это правильное отношение в молитве. том числе, делая это, мы как бы в этом процессе, мы и проверяем свои желания, да, и некоторые, вот когда мы выносим их на свет, как бы перед лицом Божьим, перед Божьим престолом, мы сами начинаем осознавать, что, ну, может быть, да, наверное, Господи, не моя воля да будет, но Твоя. Да? Мы начинаем осознавать, что, может быть, не все наши желания так уж обязательно должен Бог исполнить. Но в любом случае Он хочет, чтобы мы их открывали перед Ним. И некоторые из них Он удовлетворяет и меняет обстоятельства, а некоторые нет. И дальше, в следующем стихе, вот шестой стих говорит о том, как правильно молиться, с каким отношением нужно молиться, а седьмой стих дает нам обетование, как бы обещает определенный результат при правильном отношении к молитве. И вот скажите, правда, нам часто хочется, ну, я думаю, общая тенденция, когда христиане молятся, нам хочется, чтобы результат был какой? Чтобы Бог, мы говорим, ответил. Ответил часто понимается в смысле послал то, о чем мы просим, изменил обстоятельства, которые нам не нравятся, которые мы бы хотели, чтобы изменились. Но вдруг в седьмом стихе мы наталкиваем, никогда не спотыкались об эту неожиданную логику вот этого отрывка, если вы раньше размышляли над ним, да, вот как бы... Казалось бы, должно быть обетование такое, вот вы правильно так относитесь, с благодарением всегда молитесь, открывайте желания, и Бог обязательно даст вам то, что вы просите. Да? Мы где-то ждем, наверное, такого обещания. Но неожиданно седьмой стих говорит несколько о другом. Обетование о том, что обязательно изменятся обстоятельства, нету. Но есть другое обетование. Что обязательно изменится? Что же? И мир Божий, который превыше всякого ума, мир Божий, который нельзя, далеко не всегда можно объяснить, который не подчиняется логике, который не всегда дает ответы на то, как же это произойдет, да, это один из наших таких любимых вопросов. Ну а как же Бог сделает? Ну да, ну а где же, вот если я там сейчас буду делать то-то, а как же тогда решится вот моя проблема, да? И нам хочется ответ на этот вопрос, как? А Бог говорит, превыше всякого ума. Вы можете, не то что можете, а всегда, мы очень многого не знаем. Но мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Какое обетование Бог нам дает? Что изменится? Изменится наше сердце обязательно. То есть мы, если правильно будем относиться к молитве, то независимо от того, изменит ли Бог обстоятельства, может быть изменит, а может быть нет, Бог отвечает по-разному, но главное другое, должно измениться наше сердце. Мы еще на один шаг возрастем в доверии Богу. Еще немножечко больше научимся находить мир и покой и радость не в обстоятельствах от того, что они такие, как нам хочется, а в Боге. Будем получать этот мир Божий, который превыше всякого ума, который логика не может объяснить. И Он соблюдет наши сердца, наши помышления во Христе Иисусе. Вот какое главное обетование дает нам Бог. Вот что произойдет, когда мы молимся с правильным отношением. В Библии, конечно же, есть немало примеров правильных молитв. Один из самых известных и классических, который как раз отражает вот такое отношение, это молитва Христа перед смертью в Гефсиманском саду. Помните? Были самые тяжкие обстоятельства, какие только можно себе представить. Были неимоверные страдания, которые его ожидали. Например, в Евангелии Луки, 22 глава, 42 стих. И Христу по-человечески было страшно, но в смысле его эти обстоятельства пугали, ему не хотелось пережить это. И вот его молитва. «Отче, если бы, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня», но дальше он добавляет, «впрочем, не моя воля, но твоя да будет». То есть он открывает, смотрите, как, так как Павел пишет, да, филиппийцам, он открывает свое желание пред Богом. У него оно было, у него было желание избежать этих страданий. И он его не замалчивает, он его не делает вид, да, не лицемерит, другими словами. Он честно говорит отцу об этом, но тут же подчиняет свое желание Богу, подчиняет свою волю, волю воле отца. Пример тоже, который, возможно, вы хорошо знаете, пример апостола Павла, его молитва, о которой он рассказывает, второе послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стиха, 2 Коринфянам 12, 7 и дальше. Павел пишет: «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть», некая болезнь, мы не знаем какая, «ангел сатаны удручать меня». Удручать, слово означает, может переводиться как колоть, доставлять какую-то боль. Ну, в общем, это в русском языке удручать более такой психологический термин, да, то есть касается как бы, ну, чувств наших. Греческое слово, которое в оригинале, может не иметь этого значения. Это может быть в физическом смысле доставлять некоторую боль. Ну, боль вообще в любом смысле. «Удручать меня, чтобы я не превозносился». Вот такие были, ну, такая была проблема у Павла. Скорее всего, физическая какая-то проблема. Он говорит о своих обстоятельствах. А теперь дальше, как он молился об этом, он рассказывает нам. «Трижды», заметьте, три раза Павел помолился. Не каждый день он там день и ночь по 100 раз повторял и думал, что, ну вот, нужно Бога уговорить. Три раза ему было достаточно об этом сказать Богу, чтобы сделать правильные выводы. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». У него было такое желание, чтобы Бог удалил эти неприятные обстоятельства. «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Да, мы понимаем, что Бог нередко специально посылает или допускает в нашей жизни какие-то скорби, страдания, потому что для нас это бывает полезно. Нам это помогает нам больше полагаться на Него, осознавая свою немощь, свое бессилие, больше доверять Богу. И Павел делает правильный вывод. То есть он рассказал, вот как он молился, вот как Бог ему ответил. И потом вывод: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую». Важное слово. Итак, изменились ли обстоятельства в жизни Павла? Удалил ли Бог жало? Не удалил. Но что изменилось? Если, ну, Павел не говорит нам точно, там, переживал ли он, там, скорбел, боялся, но в любом случае после этого его расположение сердца какое? Благодушествую. Вот он, мир Божий, который превыше всякого ума. Я не переживаю. Я радуюсь, я хвалюсь этими немощами, да, я даже об этом радуюсь. «Посему я благодушествую в любых обстоятельствах», и дальше он их перечисляет, «в немощах, в обидах, когда кто-то обижает, в нуждах, когда в чем-то нуждаюсь, чего-то у меня не хватает, нету, в гонениях даже, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Тяжелые обстоятельства Бог не убрал из жизни Павла. Кроме этого жала в плоть, у него было много других скорбей. Да? Но его отношение к этим обстоятельствам было правильным. Да? У него был мир в сердце, он благодушествовал. Итак, когда мы просим у Бога помощи в трудностях, главное – это не изменить обстоятельства. Цель молитвы не обязательно в том, чтобы обстоятельства изменились, а в том, чтобы довериться Ему. Вот цель молитвы. А один еще отрывок, который описывает такое отношение, 1 Петра 5, 6-7 стихи. 1 Петра, 5 глава, 6-7. Петр пишет: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Когда-то, еще будучи совсем молодым христианином, я выучил 7 стих наизусть, это был один из таких любимых стихов. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Правда, нам нравятся такие стихи. Это истина, конечно, да, Бог заботится о нас, и поэтому Он учит нас не заботиться самим, а как бы доверять Ему, возложить на Него эти заботы. И вот эта мысль нам очень нравится, правда? Но предыдущий стих мы часто упускаем из виду. Как правильное отношение предваряет вот эту молитву, это возложение забот. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». В свое, то есть тогда, когда Ему, когда Он знает, как считает правильным. То есть смириться под крепкую руку Божию означает подчиниться, так как Христос это сделал в молитве. «Да будет твоя воля». И дальше тогда возлагать свои заботы на Бога. Доверять Ему во всем, абсолютно без исключения. Но вопрос того, насколько Он, всегда ли Он изменит, все ли обстоятельства Он изменит, оставить на Его усмотрение. Не требовать этого, а доверять Ему, независимо от того, как Бог отвечает на нашу молитву. Давайте вернемся к примеру, который мы уже вспоминали, наших детей. Я думаю, всех этот пример вдохновляет, оживляет. Дети, которых мы так любим, кто из нас родители, те понимают это. Вот смотрите, когда мы общаемся со своими детьми, или когда дети общаются с нами, даже вот эту сторону рассмотрим, когда дети общаются с нами, каковы причины и какова цель этого общения? Задумайтесь над этим. Это хорошая иллюстрация, вот отношения по мере того, как я как бы, ну, приобретаю больше опыта как родитель, как отец, у меня трое детей, от больших уже до маленьких, уже не таких маленьких, но, в общем, как бы этот опыт обогащает очень, да, он помогает как бы находить такие параллели с нашими отношениями с Богом, помогает лучше понять некоторые аспекты нашего взаимоотношения с Богом. Вот как мы, родители, хотим, чтобы дети разговаривали с нами? Родители, подумайте. Как вы хотите, чтобы дети с вами разговаривали? Мы иногда просим их: ну расскажи, как у тебя дела? Правда? Часто мы задаем ребенку такой вопрос. Особенно, если он уже куда-то там уходит, там в школу, в садик, и потом приходит, и мы спрашиваем: ну как у тебя дела? Что мы хотим услышать? Вот что нас интересует? Вдумайтесь, проанализируйте свое сердце. Ведь правда, нам хочется, чтобы наши детки поделились тем, что у них на сердце. Нам хочется вот этой искренности, нам хочется откровенности, потому что вот такое общение – это важный элемент любви, отношений любви, правда? Мы их любим, и нам хочется, чтобы они нас любили, и нам хочется, чтобы любовь вот проявлялась вот в этих вот искренних, открытых взаимоотношениях. Нам хочется, чтобы они делились тем, что у них на сердце, своими переживаниями, радостями, печалями, вопросами, сомнениями. Нам хочется, чтобы они рассказывали свои события, мысли, чувства искренне, свободно, откровенно. Почему? Потому что мы их любим, и нам это приятно, правда? У кого дети постарше, тот, возможно, уже сталкивался с одним из проявлений греховности, когда дети где-то что-то скрывают, не до конца хотят говорить, или иногда даже обманывают. Правда, нам больно тогда? Правда, папы, мамы? Так же и Богу больно, когда мы не хотим открывать перед Ним свое сердце полностью. Наоборот, когда мы откровенны с Богом, Ему это приятно. Так же, как и нам приятно, когда наши дети откровенны с нами. Он любит нас, Ему приятно слышать, когда мы открываем перед Ним свои сердца. И даже мы, ограниченные люди, призывая детей разговаривать с нами, далеко не всегда нас интересуют сами факты, да, вот информация. Часто мы эту информацию знаем уже. Может быть, уже учительница позвонила, например. Да? И мы уже информацию мы уже знаем. Нам важно другое. Да? И когда мы иногда говорим: «Привет, как дела?», а в ответ слышим: «Нормально, по малюванню 11, с математики 9», то нам этого мало, правда? Мы не это хотим, нам не информация нужна, нам сердце их нужно. Мы хотим общаться, мы хотим вот эти отношения любви, чтобы были. Факты порой мы уже знаем. Но мы хотим, чтобы дети делились с нами, чтобы было вот это вот доверие. С одной стороны, нам это приятно, а им это полезно. Также, если ребенок закрывается, то это его проблема, да, это у него в сердце что-то не в порядке. Тем более Бог все знает, да, опять же, информация ему не нужна. Ему приятно, когда мы открываем перед ним свое сердце. А нам полезно, когда мы искренне с Ним, чтобы изменять свои сердца. Вот конкретные примеры еще раз с детьми. Например, иногда малыши любят говорить такую фразу: «Я сам». Там схватил, например, молоток или что-нибудь такое, и «я сам». Да? И мы догадываемся, к чему сейчас это «я сам» может привести. Иногда мы его стараемся оградить, но иногда мы, предугадывая возможные проблемы, даем ему некоторую свободу, чтобы он сам убедился, когда мы видим, что, надеюсь, вы так делаете, иногда нужно так делать, да, немножечко рискнуть, понятно, в разумных пределах, но если он сам не осознает своей нужды, своей ограниченности, своей зависимости и слишком в нем вот эта вот самоуверенность, иногда нужно ему дать чуть-чуть свободу. Мы стоим рядом, конечно же, мы готовы подстраховать, но мы иногда позволяем ему взять и ударить молоточком и заплакать, да, и мы ожидаем наконец услышать что? «Помоги, я не могу сам, помоги мне, папа, помоги, папа, у меня не получается», или «мама». Вот так и Бог хочет. Он знает, Он абсолютно знает наперед, до мельчайших подробностей, где мы ударим себе молотком по пальцу или отрежем кусок пальца и так далее. Некоторые ухмыльнулись, да? Кто ближе сидит. Но Он позволяет нам пережить иногда эти обстоятельства, чтобы мы обратились к Нему и попросили Его о помощи. Если мы не осознаем этого, нам это нужно. Ему это приятно, а нам это нужно. Так же, как мы ждем, чтобы ребенок обратился к нам с просьбой. Или еще один пример. Однажды мой младший плохо себя вел. И сначала не хотел каяться. То есть я его там обличал, значит, воспитывал, А он сначала, ну, иногда бывает, как бы, да, ожесточился и все, и не признает своей вины, надулся и доказывает, и оправдывается. Я поговорил, он не поддается. Тогда я сделал паузу, я дал ему время. Думаю, ну пусть подумает. Помолился, дал ему время. И потом через некоторое время я его спрашиваю: ты не хочешь мне ничего сказать? Так же? Для чего я вызываю его на разговор? Хочу ли я узнать что-то новое, чего я не знаю? Какую-то новую информацию от него? Я, человек, в общих чертах понимаю, что к чему, да? Новой информации он мне не расскажет. Я его вызываю на откровенность. Я его призываю, чтобы он открылся, чтобы он с правильным сердцем обратился ко мне. Ты ничего не хочешь сказать? И так как мы обращаемся таким образом, даже мы, ограниченные люди, к своим детям, тем более совершенный Бог, который все знает, у которого воля Его благая, угодная и совершенная, который всемогущий, который все может и который хочет дать нам благо всегда, да? Так же и Он хочет, чтобы мы с Ним разговаривали, потому что Ему это приятно, а нам это полезно, чтобы открывать свои сердца перед Ним, чтобы признавать свою слабость, свою зависимость от Него, изменять свое сердце, открывать вот эти свои желания, исповедовать, то есть все это описывает вот эту открытость и искренность в общении с Богом. На самом деле в Библии очень много примеров таких молитв. Угадайте, где много этих примеров? Ну, смелее. Правильно, в псалмах. В книге «Псалтырь» очень много, многие молитвы, не все, но многие молитвы псалмы являются молитвами. И во многих молитвах заметна вот эта вот модель, вот такое вот отношение, когда молящийся псалмопевец начинает молиться, сначала говорит о каких-то обстоятельствах, которые его волнуют, его тревожат, да, какие-то проблемы, иногда это проблема, это угроза жизни, это враги, там война и так далее, гонения, какие-то притеснения. Но потом в процессе молитвы изменяется что? Обстоятельства. Часто мы видим по словам, по содержанию молитвы, мы видим, что, вероятно, обстоятельства не изменились. Независимо от того, изменились они или нет, меняется отношение молящегося. Меняется его сердце. Псалом 42, один из самых коротких. Я вам еще потом назову пару номеров псалмов. Вы можете дома сами их прочитать. Короткий псалом 42. Давайте прочтем его. «Суди меня, Боже, суди в смысле, не в смысле меня, а суди, а раз, в смысле рассуди с моими врагами. Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым». То есть были какие-то злые люди, которые, кто тут Давид или кто псалмопевец, страдал от них. «От человека лукавого и несправедливого избавь меня». Итак, молитва начинается с просьбы, он открывает свою проблему, проблема очень серьезная, да, и он просит: «Господи, помоги, защити, избавь». Больше даже во втором стихе: «Ибо Ты, Бог крепости моей», это упование, он понимает, что Бог, только на Бога может уповать, Бог защита, Бог крепость. И даже он дальше задает трудные вопросы, искренне, очень честно задает их. «Для чего Ты отринул меня?» Недоумение выражает, да, ему кажется, что Бог, ему тоже казалось, как той сестре, что Бог отвернулся, отринул, оставил. «Для чего я сетую, я хожу от оскорблений врага?» Он задает вопросы, но заметьте, он не задает их дерзко. Сегодня, к сожалению, в некоторых христианских кругах популярны такое учение, что нужно Богу говорить все, что хочешь, там, все подряд. Вот у тебя есть какая-то претензия, вот ты Богу прям так ее в лицо и бросай. Что, Бог, что это такое? Ну, как бы, куда ты смотришь? Нет, в псалмах мы такого не находим. Вопросы, да, недоумение, переживание, непонятно человек. Он спрашивает у Бога, честно спрашивает, да, он не скрывает свои трудные вопросы. Но это вопросы не дерзкие, это не претензия, это именно вопрос, это недоумение. Он всегда сохраняет благоговение по отношению к Богу. И вот эти трудные обстоятельства, страх, недоумение, вопрос к Богу, и дальше молитва продолжается. «Пошли свет Твой и истину Твою». Он просит, чтобы Бог показал свое отношение, свою истину открыл. «Доведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои». Смотрите, направление молитвы, ход мысли – несколько меняется. Псалмопевец переключается с тех сиюминутных земных обстоятельств, которые его тревожат, да, враги вот непосредственно рядом. Но он начал молитву с этого, а теперь он перевел свой взор на самого Бога. «Приведи меня на святую гору Твою, в обители Твои, и подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего». «И на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». Читая этот псалом, можно даже прочувствовать, как меняется настроение автора, правда? Он начинает с отчаяния, со страха, переживания, но постепенно он переводит свой взгляд с обстоятельств на Бога и начинает радоваться, начинает торжествовать. И в итоге делает вывод, обращаясь как бы к самому себе, к собственному сердцу. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Изменились ли обстоятельства в жизни псалмопевца? Мы не знаем. Псалом ничего не говорит. Возможно, скорее всего, нет. Об этом ничего не сказано, потому что это не главное. Но что изменилось? Изменилось его отношение. Его состояние сердца от переживаний, от страха, отчаяния, возможно, даже, он перешел к радости в Боге, к упованию на Бога. Я не буду читать еще другие примеры. Если хотите, вы можете посмотреть, например, 56-й псалом дома, он тоже короткий. Есть один очень яркий, но более длинный пример – это 118-й псалом. 138-й. Ну, 118-й, кстати, тоже это самый большой псалом о Слове Божьем. Но там тоже как бы присутствует, там не только о Божьем Слове говорится. Оказывается, Давид писал его в обстоятельствах тоже стесненных, когда он был, тоже испытывал опасность врагов. И перед тем, как закончить эту проповедь, коротко скажу. После этой проповеди часто возникает типичный вопрос. Меня часто уже раньше спрашивали, а как же притча о несправедливом судье, где вот там как бы вроде бы сказано, что ну вот как вдова эта бедная, да, нужно вот так вот. Ведь она же как бы уговаривала, разве эта притча не учит нас о том, что нужно уговаривать, убалтывать Бога, пока наконец он не сдастся, как вот тот несправедливый судья. Или пример, это Луки 18 глава, с 1 стиха. Или пример друга, который ночью одолжит нам там 3 буханки хлеба по неотступности, когда мы его достанем уже, да, если мы будем все-таки продолжать стучать. Если он не по дружбе даст, ну по неотступности точно даст. Внимательно прочтем Луки 18 глава с 1 стиха. О чем же на самом деле эта притча про бедную правдову и немилосердного судью? Иисус сам говорит нам, называет как бы о чем эта притча? Притча о том, что должно, читайте, всегда молиться и не унывать. Вот о чем эта притча. О том, что всегда нужно молиться. Да, конечно же, всегда нужно молиться, то есть всегда приносить свои желания пред Богом и не унывать, о чем мы и говорили, то есть доверять Богу, никогда не бояться, не унывать, потому что Бог всемогущий и любящий. Что же унывать, если мы Ему доверяем? Помни, что Он все контролирует, все в Его руках. То есть просить Бога нужно. Поймите, никто не скажите после этой проповеди. Мурзин проповедовал, что не нужно просить. Что я такого не говорил. Просить нужно, но просить, открывая свои желания перед Богом, это одно. Это не совсем то, что пытаться уговорить Бога, уломать. И в данной притче описывается этот немилосердный судья просто как пример. Собственно, не нужно переносить характеристики этого судьи на Бога. Нам только Иисус дал в пример вдову. Он привел ее в пример постоянства в просьбе. Вот такой настойчивости в просьбе. Но иногда, сами как бы того не замечая, мы переносим и характеристики этого судьи, как бы проецируем на Бога. То есть мы, грубо говоря, по себе меряем Бога. Да? Качество греховных людей проецируем на Бога. У Бога не может быть такого отношения, которое было у этого судьи. Что его нужно, что Бога нужно уговаривать, уламывать, убалтывать. И он наконец скажет, ну ладно, ты меня уже этот там Андрей или там Коля или Саша так уже меня достал. Ну хорошо, дам ему, чего он там просит. Бог всегда хочет нам дать. В этой притче заканчивается она такими словами, 8 стих. Давайте обратим на него особое внимание. Луки, 18 глава, 8 стих. Смотрите, как Иисус, интересно, заканчивает его. 7 давайте стиха. То есть, если логика Христа такова, смотрите, если даже нечестивый этот судья, который Бога не боится, да, и людей не стыдится, если даже он иногда отвечает на просьбы там, нуждающихся, то тем более святой, любящий, совершенный Бог. 7 стих. Бог ли не защитит избранных своих? В смысле, конечно же, Бог тем более защитит избранных, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, то есть хотя и не всегда сразу посылает нам просимое, хотя не всегда сразу меняет обстоятельства так, как нам бы хотелось. Но и это не главное. Концовка этой притчи, этого примера в 8 стихе. «Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Да, будет. Вскоре – это понятие как бы растяжимое. Да? Насколько вскоре, мы не знаем. Но главное дальше. Но! Вот что главное, говорит Иисус, имеет в виду, но не это самое главное, насколько быстро Бог даст нам облегчение от страданий. Но главное другое. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Другими словами, главное это не то, насколько быстро Бог избавит нас от скорбных обстоятельств. Главное это состояние нашего сердца. Верили мы, то есть в правильных отношениях доверия Богу или нет? Филиппийцам, то, что мы, с чего мы начинали, да? Бог обещает, что обязательно в процессе правильной молитвы должны измениться наши сердца. Обстоятельства, может быть, изменятся, а может быть и нет. Та же самая мысль в примере с другом, которого просили ночью. Не буду его зачитывать. Это Луки 11 глава, вы можете потом сами посмотреть. Подведем итог. Пусть наши молитвы будут живым, разнообразным общением, искренним, откровенным общением с Богом. Таким, как мы хотели бы, чтобы наши детки общались с нами. Когда мы открываем перед Ним свои сердца и в процессе молитвы стараемся познать Его. Стараемся сделать еще один шажок, и еще один шажок в умении доверять Ему, полагаться на Него, независимо от того, какие обстоятельства. Там, кстати, в 4 главе Филиппийцам дальше Павел говорит: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». Или в английских переводах некоторых: «независимо от обстоятельств». Будем в молитве стараться познавать Его и не будем пытаться изменить Бога. Не будем думать, что Богу нужно изменить свое отношение ко мне, к моим обстоятельствам. Не будем никогда думать, что Богу нужно повернуться ко мне лицом. Он всегда любит нас, Он всегда расположен к нам. Будем стараться изменить не Бога и обстоятельства, а свои собственные сердца. Давайте в заключение вместе хором прочтем еще раз Филиппийцам 6 главу, 4 главу, 6-7 стихи. И кто не помнит наизусть эти стихи, очень хорошая вам рекомендация. Выучите их наизусть. Очень важный отрывок. Готовы? «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, Господи, мы благодарим Тебя за великую благодать, за великую честь, что Ты дал нам возможность доступа к Твоему престолу благодати, что мы можем молиться, то есть можем разговаривать с Тобой, и Ты принимаешь наши молитвы благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря Твоей любви к нам. Господи, научи нас молиться, помоги нам возрасти в доверии к Тебе, в послушании, в любви, в благодарности. Господь, благослови, пожалуйста, наши молитвы, чтобы они становились все более и более похожи на общение любящих детей, которые любят своего Небесного Отца, полностью доверяют Ему. Господи, пусть в процессе наших молитв наши сердца все больше преображаются в такие, которые угодны Тебе, очищаются. И пусть мир Твой наполняет наши сердца, изменяет наши помышления. И пусть Ты будешь прославлен в нашей молитвенной жизни, каждого из нас в отдельности и Твоей Церкви в целом. Боже, просим сейчас за то, что происходит в нашей стране. Это такое вот яркий пример тех обстоятельств, которые нас тревожат, страшат, беспокоят, Господи. И мы хотим их принести к Тебе, Господи. Мы открываем перед Тобой свои желания, что нам бы хотелось поскорее увидеть мир, поскорее прекращение кровопролития, войны. Господи, мы просим Твоего благословения на нашу страну, просим покаяния в народе, покаяния в церкви. Господи, но мы при этом доверяем Тебе полностью, мы благодарим Тебя за все испытания, за все скорби, потому что знаем, что Ты все это делаешь, Ты этим всем правишь, Ты царствуешь, и Ты ведешь все к Твоим славным целям, Ты используешь, обращаешь это все на благо любящим Тебя. Поэтому мы благодарим Тебя даже за самые печальные и скорбные обстоятельства. И пусть имя Твое прославится во всем этом, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.